Шкуратовая Лина, Надежда Тэффи, старик и старуха. Их было двое, старик и старуха, старый лев и полудохлая львица. У льва был ревматизм, въевшийся, застарелый, настоящий стариковский, заполученный давно в зверинце с холодным каменным полом. Обе задние лапы его не шагали, как полагается каждому зверю, попарно, крест-накрест передними, а волочились, как попало, точно вывихнутые. Львица любила сидеть тихо, слегка осклабив черногубую пасть, точно улыбаясь, жалко и жадно. Перед решеткой их клетки толпились люди, смотрели, подымали своих детенышей, чтоб те лучше видели. Львы волновались запахом этих теплых человеческих тел, но под старость привыкли к ним, не чувствовали их и жили на глазах у толпы своей скучной жизнью, спокойно и гордо. Ежедневно, около 5 часов вечера, они начинали беспокоиться, ждали мяса. Старый лев медленно подымался, вытягивался и, раздув ноздри, начинал кружиться по клетке. Это он шел на охоту. Львица, осклабив старушечий рот, следила за ним глазами, ждала. Брошенные им куски осклизлого лилового мяса, они долго валяли по песку, волочили из угла в угол. В 10 часов вечера начиналась мука. Взвизгивала цепь и медленно подымала скрипучую дверь. Щелкал бич, и оба, старик и старуха, вздрагивали, ежились. И не хотели вставать. Щелкал бич. Они вскакивали оба сразу и, толкаясь боками, выходили через узкую дверь, приставленный к ней ящик на колесах. Ящик закрывали и везли. На эстраду выползали старые львы. Впереди, волоча задние лапы, шел старик. За ним, суетливо забегая сбоку, длинношея старуха. Садились, поджав хвосты, как две старые кошки на порог чужой кухни, больные и облезлые. Звякает узкая дверца, и подходит он, зверь. Его жирные вздрагивающие ноги, туго обтянуты белым трико, блестят лакированные голенища сапог. Старуха вытянула голую шею и тревожно замотала головой. Зверь поднял украшенное цветной бумагой кольцо и щелкнул бичом. Старуха вся поджалась и поползла мимо. «Не могу!» — говорила ее обвислая черногубая челюсть. «Не могу!» Зверь поднял железную вилку и ткнул старухе в пасть. Тогда она вдруг присела и прыгнула. Зверь подошел к старику, но старик давно уже не мог прыгать. Его роль была другая. Он должен был изображать неукротимого бешеного зверя, рычать, подымать лапы и скалить зубы. Но он и этого не хотел. Он сидел тихий и печальный, и видно было, как дрожит у него кожа на спине, словно у старой собаки. Лицо его, почти человеческое, было печально и покорно. Две длинные морщины вдоль носа под глазами, глубокие и влажные. Точно он много плакал и слез не вытер. Зверь ткнул вилами в одну из этих морщин, но старик повернулся и чуть подвинулся. Тогда зверь крепко сжал челюсти и, схватив стул, ударил льва в бок. В тусклой, душной толпе радостно молодой голос громко крикнул: «Ой, смотрите, смотрите, сейчас его эти львы слопают!» И лев вскочил, открыл пасть, пустую, черную, трупную. «Сейчас он его растерзает!» — ликовал голос. Лев закачался и вдруг застонал короткими стонами. Заходили, вздуваясь и падая, сухие бока. Он кашлял. От натуги разъезжались разбитые задние лапы. Старуха сидела вся поджавшись и не смотрела на старика. Точно знал давно все, что будет. А зверь поднял вилы и, хищно вздрагивая жирными ногами, подошел к старику.
Клецкова София, Михаил Чванов, четверо наедине с горами. Четверо шли по леднику, в две связки. Четверо шли по леднику и молча улыбались друг другу. Была прекрасная погода, и трудные горы оставались позади. Вдруг тот, что шел первым, покачнулся, взмахнул руками. В том месте, где он только что шел, путь перерезала огромная трещина. Второго рвануло веревкой, бросило на ледник. Он пытался встать, но его неумолимо волочило к открывшейся трещине. Сбросив рюкзаки, третий и четвертый бросились ему на помощь, но бежать по глубокому свежему снегу было очень трудно. Второй сумел зацепиться за небольшой уступ под снегом, но удержался он на нем лишь мгновение. Его снова опрокинуло на спину и поволокло дальше. Третий и четвертый путались в снегу и видели, что уже поздно. Но на самом краю трещины второму удалось воткнуть в лед штычок ледоруба. Распластавшись на льду, он повис над обрывом. Вдруг второй выхватил нож и одним ударом перерубил натянутую, как струна, веревку. Третий и четвертый ошеломленно остановились, словно задохнулись горячим свинцом. Из трещины донесся отчаянный крик, а за ним удары падающего тела. Потом несколько мгновений гнетущая тишина. Потом второй встал и сделал несколько быстрых шагов от трещины. В нерешительности остановился. И снова была цепенящая тишина. В глазах второго метнулся ужас. Он покачнулся, обхватил голову руками и, спотыкаясь, пошел назад к трещине. Остановился на краю, снова шагнул в сторону и тяжело осел в снегу. Вдруг третий сорвал с плеча карабин. «Встань!» — закричал он, и эхо испуганно заметалось в скалах. Второй медленно и удивленно поднимался. На его лице бродила странная улыбка. Третий вскинул карабин, но руки его дрожали, и мушка карабина безумно металась по вершинам гор. Четвертый бросился к третьему, толкнул его в плечо, грохнул выстрел, и оба, поскользнувшись, упали в снег. Боялись открыть глаза, и кованый ботинок третьего уперся в лицо четвертому. Одновременно вскочили. Второй по-прежнему стоял на краю трещины, и странная улыбка корчилась на его сером лице. Двое бросились ему навстречу. Второй шире расставил ноги и остался на месте. Он ждал решения своей судьбы. Но они больше не обращали на него внимания. Они лихорадочно вбивали в лед крючья и разбирали веревки. «Вадим!» — с надеждой крикнул в трещину третий. Но в ответ была гнетущая тишина. Второй в оцепенении стоял в стороне, и улыбка мертвой маской застыла на его лице. Словно очнувшись, он шагнул к ним. «Ребята, что мне делать?» – прохрипел он. Но они больше не обращали на него внимания. Они разбирали веревки. Где-то внизу лежал их товарищ, живой или мертвый. «Ребята, пристрелите меня!» – прошептал он. «Не мешай, уйди! Сейчас не до этого!» Но он никуда не уходил. Его присутствие угнетало их, он видел это. Но ему некуда было идти. И он стоял, сгорбившись и низко опустив руки. «Что стоишь?» – не выдержал третий. «Держи веревку!» Второй не верил своим ушам. Он не ожидал от них такой милости. Еще пару минут назад он мог, улыбаясь, хлопнуть каждого из них по плечу. Теперь же между ними была страшная бездна. «Ну, чего стоишь? Держи или убирайся к черту!» – закричал третий, и второй бросился ему на помощь. Третий спустился в трещину. Наконец, снизу послышался крик. Но они еще не верили, что это правда. «Повтори!» – неуверенно крикнул вниз четвертый. И оттуда снова донеслось. «Жив! Жив!» И звонкое эхо глохло в ослепительно-белых снегах. Четвертому хотелось кричать от радости, но надо было держать веревку. И было почему-то противно показывать свою радость перед вторым. А второй сутулился еще больше. Теперь ему придется смотреть в глаза не только третьему и четвертому, но и тому, что раньше шел первым.